Доброе утро каждому, кто стремится постичь истину и разобраться в себе. Меня зовут Анна, и мы продолжаем обучаться искусству отношений на основе ведических знаний. Помогает нам в этом психолог, педагог, переводчик и основатель канала «Благостное счастье» Арсения Сидоренко. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а наша сегодняшняя тема — 60 типов мужчин, и я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Арсений.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, дорогие слушатели.
Очень рада вас слышать вновь. Очень интересная тема у нас была в прошлом. Мы разбирали на примере ведического знания принцип построения семей. Сегодня не менее интересная тема. 60 типов мужчин. Так много. Мне самой очень важно, и хочется узнать, что же это за типы и какие у них характеристики. Поэтому передаю вам слово.
Да, благодарю вас, Анна. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я эту идею очень долго носил себе, наверное, полгода. И я, когда сейчас обучался, вернее, сейчас уже обучаюсь, заканчиваю обучение на психолога, у меня перед глазами возникала картина, как некоторые мои одногруппницы, у них был запрос, чтобы найти себе мужчину, создать семью. Какие мужчины появлялись, но проходило год, два, даже ближе, наверное, к трем, а ничего не менялось в этой ситуации, то есть были отношения, но до брака дело не доходило. У меня возникла мысль: а почему так? Есть ли какой-то путь, есть ли какая-то градация? И я стал искать ответ, и ответ пришел ко мне от Господа в такой форме, что нужно вспоминать Священное Писание, вспоминать про три основные энергии, в них находится ответ. Поэтому я попытаюсь раскрыть эту тему, об этих основных энергиях, как они трансформируются и как это будет проявляться в жизни людей. Мы помним, что есть три основных энергии – это благость, страсть и невежество. Энергия благости, можно представить образ такой монах, который в позе лотоса медитирует. Благость олицетворяет баланс, гармонию, позитив, мир, чистоту, свет, творчество. Вторая энергия – это страсть, это энергия создания чего-то. Благость, она поддерживает, страсть, она созидает что-то новое. Это движение, активность, энергия, страсть, желание, вовлеченность. Эгоизм, беспокойство, зависть даже какая-то. И нужно понимать, что брак изначально в энергии страсти. Поэтому чистого брака в благости не бывает. Потому что те люди, которые в благости, это они в лесу живут. Им ничего не надо. И третья энергия – это невежество. Она подразумевает под собой инерцию, безучастность, негативизм, апатию, тупость, иллюзию, депрессию, невежество. И нужно понимать, что она не такая плохая, потому что иногда нам нужно просто поспать, это тоже побыть в невежестве. Но когда переизбыток и когда нарушается баланс энергий, то от этого возникают проблемы. И следующее новое хочу рассказать, то что мы состоим вот из этих энергий. Они как-то между нами переплетены. И это будет порождать различные варианты. И чтобы определиться, как классифицировать и куда двигаться, нужно сначала задаться эталоном. Эталон достаточно прост. Мужчина отвечает за деньги и социальную сферу, женщина – домашнее хозяйство и дети. Я уже видел советские ролики, там такая красивая девушка показанная, она такой красивой юбке, как у аристократки, такой широкой. И она радостно готовит, убирает, с детьми сидит, стирает, гладит. И это эталон для женщины. А мужские роли, они достаточно простые, их две. Это зарабатывать деньги и поддерживать духовность, создавать вот эту атмосферу в храмах чистоты и бескорыстия. Я такую картину видел, там мужчины несут такое, как крест какой-то или что-то такое религиозное. Вот это отвечает мужская роль. И что такое мужественность? Сейчас очень много теорий на этот счет, от потребительско-детских. Женщина – это безропотный объект наслаждения, который надо пользоваться по полной, до ответных, полярных, феминистическо-диктаторских, которые женщина тем иным образом подчиняет себе мужчину посредством манипуляции, секса или просто строит карьеру, соперничая с ним. Где же истина? Я в одной книге очень интересно читал, что на самом деле Земля – это такой живой механизм, и там в Земле все равно, на Земле все равно сохраняется закон сохранения энергии. Если в одну сторону перекос, то на другой части Земли возникает обратная реакция. Поэтому мы можем увидеть, что на Западе очень сильная такая очень сильная идет феминизация, вплоть до того, что я узнал, что есть такие специальные накладные груди, с помощью которых можно кормить младенцев. А женщина в это время в магазин ходит, и мужчины вот так вот сидят, и вот этот накладной грудью кормит ребенка. Это на Западе. А на Востоке, чтобы это сбалансировать, возникает, это не везде, не всегда, но тенденция есть такая, что женщин очень сильно зажимают. Это может быть в различных вариантах. Допустим, в Корее, если ты некрасивая, то тебе могут просто на работу не пустить и ничего не дать. И поэтому в Корее лучшим подарком считается это пластическая операция. В других странах это может быть как вариант, что мужчина сказал 3 раза развод, и все, и женщину выбрасывают из общества. Такой перекос, когда наоборот женщина слишком сильно зажимает. А истина находится где-то посередине. И я предложу свой вариант, что такое мужественность, как я это вижу. Мужественность – это способность двигаться к высокой цели, прислушиваясь к близким, проявляя заботу и уважение. И здесь каждое слово имеет свой смысл. Вот первая фраза – это высокая любимая цель. У меня вот такая картинка возникает. Может, кто-то видел такие советские ролики, где там человек там на тракторе улыбаясь работает, или человек бревно такое тащит с топором в руках и улыбкой улыбается. То есть у мужчины должна быть высокая любимая цель, кому и дрова это рубить, кому и что-то другое делать, кому и деньги зарабатывать. Но у него должно быть какое-то предназначение, которым он служит другим. И благодаря этому он сможет поддерживать семью. И вот это умение служить, оно воспитывается аскетизмом и половым воздержанием до брака. Из этого будет вытекать следующее, это умение принимать и защищать иную природу. И это воспитывается уже терпением в браке. Просто взял и сказал, и сделал, как тебе жена сказала. Особенно это актуально в первые 3 года брака. Это прям совет дают такие бывалые люди на Востоке. И из этого вытекает следующее следствие правильных отношений родителей. Это любовь к детям, к родителям и желание служить им в очень таких вот продвинутых семьях. Там детей наказывают только лишь тем, что просто родители не принимают служение от их. И все, их не винят, ничего не делают. И дети сами понимают, у них, поскольку есть вот эта естественная любовь и привязанность к родителям, то они понимают эти уроки. А в большинстве ситуаций их вообще не воспитывают. Родители сами так живут, и дети сами автоматически описываются. Я очень любил раньше мистику, и я любил какие-то такие волшебные тексты, потаенные. И Господь на самом деле говорит потаенный смысл и рассказывает о себе, об образе идеального мужчины. И он говорит, что, в Бхагавад-гите, что среди рыб он акула. Очень такое необычное, интересное. А почему акула? Дело в том, что акула отсутствует плавательный пузырь. А следовательно, рыба не может спокойно висеть в воде. Ей нужно постоянно двигаться. Также у нее еще нет жаберных щелей. Поэтому, чтобы поддерживать приток кислорода, держать, ей также необходимо постоянно двигаться. Иногда, очень редко, они отдыхают и погружаются в несколько часов в морские пещеры, пересыщенные кислородом, где полностью отдыхают. И даже есть теория, что пьянеют от кислорода. То есть акулы берут, прячутся в пещеру, пьянеют от кислорода и так отдыхают. Ничего не напоминают. Я уже рассказывал, что раньше, даже 100-150 лет назад, были такие просто мужские клубы, где мужчины отдыхали в тишине, они молча сидели, могли там пиво пить даже, но они молча отдыхали, их никто не беспокоил. И это даже 150 лет было понятно. Современные мужчины часто бывают немножко другими. Мне сразу вспоминается образ кота Гарфилда, если кто смотрел, такой толстый ленивый кот, который просто самодурством занимался. И теперь мы можем переходить, взяв эталон такого мужчины, мы можем переходить непосредственно к типажам мужчин. И первый вариант мы рассмотрим, 27 типов, это в той или иной степени это недостойные мужчины. Сразу хочу сказать то, что абсолютно чистого типажа вы не встретите, потому что на человека в один день может сразу же 3 гуны повлиять, даже не 1 раз, не 3, не 5, а 15 раз встретить, он может находиться то таким, то таким и таким. Я здесь рассматриваю просто такие чистые типажи, а в Жоумчике может быть несколько. И, конечно же, для хороших отношений желательно, чтобы доминировала гуна страсти, энергия страсти, гуна на санскрите, она так называется, если я не говорил, или благости. И невежество олицетворяет собой следующие характеристики. Это язвительность, слова, противоречащие священным писаниям, желание причинять другим боль, стремление жить за счет других, лицемерие, хроническая усталость, вздорность, скорбь, иллюзия, угрюмость, депрессия, чрезмерный сон, пустые мечты. Так описывается в Бхагавад-гите характеристика невежества. И невежество делится на три подгруппы. Опять же, их тоже, то есть невежество с невежеством, невежество с примесью страсти и невежество с примесью благости. Опять же, дело в том, что здесь все-таки больше невежества. И мы рассмотрим первые 9 вариантов, я не буду их подробно называть, просто как градация на 9 уровней будет, что невежество с невежеством – это безумие. Это, скажем так, они не так часто будут встречаться в жизни, такие люди, но их для того, чтобы понять другие типа жизни, их надо знать, понимать, чтобы это была такая определенная динамика. И самый низкий уровень – это мужчины с тяжелыми психическими заболеваниями. Это даже не психические, это такие состояния, которые как будто он во сне живет. Это кататонические припадки, эпилепсия, нарколепсия – это когда человек очень много спит, допустим, по 16 часов. И также это последняя стадия различных зависимостей. Наркомания, алкоголизм, игровая зависимость. Я слышал недавно, что в Корее, по-моему, какой-то человек, он 3 суток подряд играл в компьютерные игры и умер. Я думаю, тут не надо сильно говорить про это, и понятно, что таких людей вообще не надо подпускать в свою жизнь близко. О них можно как-то заботиться, занимаясь какой-то благотворительностью, но отчетливо понимая, что это ко мне не должно иметь близкого отношения. Далее, более высокий вариант – это уже более такие, скажем так, активные варианты, когда человек уже не просто во сне лежит, а живет в какой-то сильной иллюзии. Сюда мы отнесем биполярное расстройство личности, маниакальное депрессивное расстройство, реальная мания величия, шизофрения. И это уже тоже достаточно тяжелый вариант, и будет очень тяжело жить. Я нашел очень интересную историю, есть такой Джон Нэш, знаменитый математик, Нобелевский лауреат Нобелевской премии по математике. И у него была параноидальная шизофрения, он убегал, и жена была вынуждена развестись с ним, по-моему, там на лет 8. Но потом ему удалось вылечиться от этой болезни, и они восстановили свою семью. Это очень редкий случай, когда люди с такими тяжелыми заболеваниями, им удалось сохранять семью, ну и тут, наверное, у них и дети были. И надо воздать хвалу его супруге, то, что она не стала изменять, ему не ушла, она просто подождала, хотя это был достаточно долгий период, и все завершилось хорошо. Но обычно такое не получается. И далее следующий вариант, еще более высокий. Это две разновидности, их можно назвать. Это первый вариант, это так называемый стокгольмский синдром. Это когда жертва симпатизирует агрессору. И может задаться, наверное, про каких-то про бедных и про убогих. Но можно вспомнить пример Майкла Джексона. Король поп-музыки, которого все знают, всем восхищаются. Но если посмотреть на его судьбу, все его детство – это постоянный тяжелый труд и насилие со стороны отца, который унижал его, который держал в страхе своих дочек. Я видел фотографии его семьи, там видно, что дочки такие немножко придавленные, и который изменял своей маме постоянно. И вроде бы все замечательно, но в интервью Майкл Джексон благодарил отца за все это, за то, что он его таким сделал знаменитым. И вроде все замечательно, он успешный человек, благодарит отца, но если мы немножко взглянем повнимательнее на его творчество, просто я назову название его песен, его хитов. «Beat It» – это все эти песни, кстати говоря, мы слышали, и я многие говорят «Beat It» – «Делай ноги», «Smooth Criminal» – «Скользкий преступник», «They do not care about us» – «Им наплевать на нас», «Bad» – «Плохой», «Thriller» – «Триллер». И «Триллер» – это такие достаточно, на самом деле, тяжелые фильмы, где там постоянное напряжение, в общем, такое напряжение и страх получается. Да, его интересовали слава и творчество, но он ушел из жизни очень рано, около 50 лет ему было. И последние 15 лет, а поскольку он прожил 51, то треть его жизни он просидел на тяжелых препаратах, которые ближе к наркотикам. Второй вариант, аналогичный, это я бы назвал бы святые нищие, или может даже святые бомжи, немножко так грубовато звучит. Есть в психологии даже отдельное такое исследование, что есть люди, которым нравится жить на помойке. Здесь это так могут поступать не только мужчины, иногда еще и женщины. Это, допустим, есть такая знаменитая американская Лони Уилсон, бывшая знаменитая фитнес-модель. И неудачный брак толкнул ее к жизни на помойке. У нее был супруг, звезда спасателей Малибу, красивый накачанный спортсмен. Он зазвездился, по сути говоря, стал очень гордым и знаменитым и стал пить и избивать свою супругу. Я читал подробнее про ее биографию. Это доходило до того, что он мог ее часами избивать, пытать ее электрошокером, и она просто в какой-то момент отключалась от боли, и у нее была мысль, когда же все это закончится. Она, по сути говоря, терпела все это. Это долго продолжаться не могло, даже в какой-то момент, что она поняла, что ей электрошокером в шею били, по сути говоря, ударяли током. Она, в конце концов, это не выдержала, развелась и больше уже не могла вернуться к нормальной жизни. Сейчас она живет на помойках, собирается, поскольку у нее все равно достаточно привлекательное тело, она практически не моется месяцами, чтобы ее случайно не изнасиловали. И на вопрос, почему она так хочет жить и не хочет возвращаться к прежней жизни, хотя и подруги и знакомые пытались вытянуть, приходил очень простой ответ. Так тебя больше никто не трогает и от тебя никто ничего не хочет. Также и мужчины некоторые могут иногда в фильмах показывать таких героев, которые обладали всем, были богатыми, успешными, а потом разорились и стали жить на помойке. Это тоже такой вот вариант легкой жизни. Следующий вариант, здесь уже больше в этом подтипе примешивается страсть, и можно удивиться, может показаться, что этот более низкий, чем предыдущий, но если брать точку зрения священных писаний, то страсть с примесью невежества, она опаснее, чем чистое невежество, потому что здесь люди уже хотят что-то активно делать. И следующая категория мужчин – это садисты. Я думаю, всем понятен этот термин. Это тот человек, которому нравится, скажем так, сознательно, без даже, скажем, неосознанно, его вся жизнь, вся цель его жизни – это, по сути говоря, боль приносить окружающим людям. И самый низкий тип садистов – это, по сути говоря, маньяки. Я не буду подробно говорить об этом. Самый яркий пример – это Андрей Чикатило, который совершил более 40 убийств. Я читал его биографию. На самом деле он как бы был продуктом жестокого общества, его мама в детстве била, он прошел через войну, через оккупацию, когда были немцы, когда они творили свои зверства. И поэтому он впитал в себя это и вот так вот свою боль переносил людям, абсолютно не понимая ничего, и он был расстрелян. Чуть выше находятся это кровавые диктаторы. Это те люди, которые возводят культ насилия. Самых известных я назову два кровавых диктатора. Это Адольф Гитлер, на счету которого от 50 до 80 миллионов погибших. И в нем было столько злости, что после некоторых выступлений он мог 10-15 минут кататься по полу и кусать ковер от ненависти. Он убивал по расовому признаку. Был другой человек, который жил Пол Пот. Он жил в Камбодже, он убил всего лишь несколько миллионов, но для Камбоджи это очень много. Он уже убивал в первую очередь образованных людей, вгонял людей в нищету, хотя сам жил в очень большой роскоши. Я читал описание его биографии, что у него были очень утонченные ручки и ногти. А его люди, они жили просто в нищете, получается. И у этих людей должны быть те люди, которые вдохновляют, скажем так. И это... Мы можем так назвать этих людей сумасшедшими фанатиками. А эти люди очень... Они тоже, у них цель принести боль людям. Они ложно понимают, религиозные или какие-то филантропические люди, они на основе считают правильным применение насилия. Это, скажем, такая яркая и самая крайняя степень причинения добра людям. И самый яркий пример – это книга Якоба Шпренгера «Молот ведьм». И Генриха Инститтер, так называли его. Это автор этой книги Генрих Крамер, и он же взял псевдоним Генрикус Инститтер. Это монах, который неудачно пытался засудить нескольких женщин. Жил он в районе 15 века. и которого за это даже выгнали из города. Но наш герой не отчаялся, и поэтому он решил дальше пойти, и он издал Писание, где описывал все это. Оно называется «Молот ведь», с помощью которого были убиты тысячи ведь в Европе. И для придания большей авторитетности своему творению взялся авторство Якова Шпренгера, такого достаточно уважаемого и знаменитого человека. Из-за этой книги, в принципе, мне кажется, до сих пор, что видно, что в Европе, скажем так, достаточно мало красивых женщин, об этом даже и сами иногда европейцы говорят, что у славян с этим получше. Потому что в то время, в первую очередь, кого убивали? Именно красивых женщин. Если кто-то позавидовал красивой женщине, ее называли ведьму. И там были чудовищные правила, что как бы, если ты не ведьма, то если то тебя бросили с камнем, то ты всплывешь. Ну и понятно, что нормальная женщина, если ее бросить в воду и привязать камень, то она утонет. Что-то вот там такое было. И, в общем, такое олицетворение невежества и злости. Дальше, вот в этом невежестве может быть какой-то переход благости, но с доминированием невежества. И тогда порождается тип мужчин, которых мы назовем гедонисты. Их цель – это наслаждение по максимуму. Их тоже можно классифицировать на три группы, скажем так. И самая низшая группа – это мужчины, для которых наслаждение как преступление. Я просто назову термины, это зоофилы, педофилы, капрофаги, любители золотого дождя, гомосексуалисты, сексуальные садомазохисты и так далее и тому подобное. Сильно не буду объяснять, это просто довольно тяжелый вариант, скажем так, и таких людей нужно просто сторониться. Чуть повыше вариант, это, скажем так, это мужчины, которым нравятся вечеринки по полной, я помню, мне тоже нравились какие-то молодежные фильмы вот про такие, про улетные вечеринки, где там пол района тусит, они что-то там делают, там приехали куда-то, разбили. Но я помню, я посмотрела, как-то залез в интернет и решил посмотреть такие самые улетные фильмы про вечеринки. И мне попался такой фильм, по-моему, назывался «Доигрались» или что-то еще. В общем, у него действительно весь район к главному герою пришел. Они действительно, скажем так, как они говорят, замутили мега-вечеринку. Но закончилось тем, что просто утопили автомобиль родители и дом весь сожгли, по сути говоря. А он еще показал неприличные жесты милиционерам и чуть в тюрьму не попал. Ну, ничего из этого хорошего не будет. И нужно понимать, что цель всех этих вечеринок, по сути говоря, в той или иной степени это сексуальная эксплуатация женщин. У меня был знакомый, который любил по вечеринкам ходить, и он говорил, что у него просто часто все в туалете заканчивалось. Не будем подробно про это говорить. И чуть выше их находится, это так называемый вариант, я уже прошу прощения за грубость, рафинированных животных, это период жизни, все утонченно, скажем так, такая парадигма. Это учить наслаждаться очень нежно и изысканно. Это фильмы какие-то, мелодрамы часто показываются, то, что вообще жизни не соответствует, когда-то мужчина там изящно говорит, изящно общаются, они с этой женщиной изящно танцуют, у них все изящно происходит, и они потом женятся и счастливы всю жизнь. Но это на самом деле не совсем правда, такие варианты бывают. И чаще всего сейчас показывают все вот эти очень длинные, как их называют, мылодрамы, где постоянно меняются герои, но они там очень утонченно наслаждаются, и все нормально у них там, они поругиваются, ну и так дальше происходит. Я смотрел фильм «Кинопопея освобождения», там был очень яркий такой момент, показан, что советская армия помогала французский полк дружбы летчиков, и там была показана комната, два русских офицера, заходит француз, и там женщина сидит, молодая стенографистка, как я понимаю, или отвечающая за связь, и француз так подходит и говорит: «Мадам, курить это очень красиво, можно вот так вот это сделать». И вот так начинает ей очень красиво рассказывать про то, что это так изящно, это культурно. Ну, по сути говоря, по-честному, он просто к ней подкатывает. И русский офицер, он стал, возмутился сразу же, и он говорит: «Ты что делаешь вообще? Это война, что это вообще за ерунду ты рассказываешь?» Может быть, ему хотелось с этой женщиной, у него тоже были на нее планы, или может быть, он просто почувствовал, что на самом деле вот француза ничего серьезного нет за собой, он просто хочет понаслаждаться ней, ей, скорее всего, соблазнить ее, и там никаких серьезных мотивов нету в этом. Ну, так или иначе, это достаточно. Какие-то мужчины, они любят вот такие прям утонченные вещи, все это показывать. Но нужно понимать, что это абсолютно ненадежный типаж мужчин. Да, они там могут разбираться, наслаждаться, но ум очень переменчив. И такой человек, ему что-то не понравится, какую-то мелочь, он вас вышвырнет. Как мне рассказывали, ни одна дама, которая общалась с такими выходцами из западного мира, скажем так, с иностранцами. Да, они все красиво говорят, но у них прямо эта нота бьет, что там, ну вот, я тебе вложил, я тебя приглашаю, конечно же, на отдых ко мне за границу, но изволь, пожалуйста, отработать ночью у меня в номере все это. И поэтому такие варианты лучше избегать и вообще никак приглашать. Следующий вариант, в общем, если подытоживать, эти типы не так часто встречаются, но если вы так или иначе как-то начинают появляться отношения с ними, то совет только один – бежать сразу. Шансов на счастливые отношения практически не будет. Эти люди даже зачастую могут не понимать разницу между мужчинами и женщинами. Вот как тот автор, который написал книгу «Молот ведь». А если они даже и понимают, то это в основном и ненавидят ее. И это был уровень такого чистого невежества. Невежество с примесью страсти, вот это уже, скажем так, ходовой вариант уже в определенном смысле. Тех мужчин, их в принципе можно назвать в той или иной степени это абьюзеры, но это слишком такой широкий термин, поэтому я буду его избегать. Это целью этих людей, по сути говоря, это принести боль вам. И мы будем разбирать, как можно приносить боль от самых грубых вариантов до более тонких. Здесь, опять же, тоже еще не так сильно идет различие, так называемый, как говорят в биологии, половой диморфизм. Еще нет различия. Интересно, что даже у животных, у низших животных нет различия между мужчиной и женщиной, только на уровне. И еще такой факт интересный, что на уровне паразитов, это уже чуть более высокий уровень, вот самых таких у круглых червей, у них самка больше самца. А вот чем уже выше начинается уровень организации, то есть там кольчатые черви, потом насекомые, тем более ярче начинает проявляться половой диморфизм, то есть отличие мужчины от женщины. И вот когда тип принести боль другим, самый низший из них, это я бы назвал бы его, это профессиональные преступники. Оступиться, конечно же, может каждый, но эти люди принципиальные джентльмены удачи. Украл, выпил, посадили. Романтика. И можно самый низкий из таких преступников профессиональный, это просто беспредельщики или отморозки. Преступники, которых даже в преступном мире не всегда любят. Люди не знают никаких правил, принципов. Вижу цель, не вижу препятствий. Если будет выбор между кражей, ограблением и разбоем, они выберут последнее. Ну, так скажу, что кража это просто у тебя утянули деньги, ограбление к тебе залезли в квартиру. А разбой тебе, допустим, угрожали ножом и ограбили, а разбой тебя принципиально еще избили при этом, чтобы ты понимал вообще, где твое место. Выше их стоят просто преступники, они совершают большинство преступлений. И для данного типа характерно слабое различение между мужчинами и женщинами. То есть женщины и мужчины могут делать одно и то же, нет особого разделения ролей. А для таких мужчин женщина может быть вещью, которую можно переиграть карту или можно расплатиться за долг. Но даже тут уже могут появляться такие очень интересные отношения. Самое интересное, я две истории расскажу, это Бонни и Клайд, знаменитые американские преступники, и которые промышляли вместе бандитизмом. Историю мы знаем, что их поймали. И интересно то, что у Бонни и Клайда больше, кстати говоря, даже женщина совершала преступление. И вторая пара это Раймонд и Фернандес Бек, пары, которые промышляли бандитизмом. Сначала они просто он останавливался у каких-то людей в гостях, и потом они его обкрадывали. А потом в какой-то момент его подруга, вернее даже жена, приравняла к той женщине, и они сообразили, что можно тех людей просто убивать. И так вот на них были достаточно большое количество убийств, но их рано или поздно поймали. И они были верны друг другу, обожали друг друга, вплоть до того момента, как их посадили на электрический стул. Они клялись друг другу верностью, любили, обожали друг друга. Выше них находятся это аферисты. Мне сразу же две личности вспоминаются. То есть это Мавроди и Остап Бендер. Про Мавроди, я думаю, все знают, это просто финансовая пирамида. Остап Бендер тоже, по сути говоря, тот же самый аферист, который знал много способов, по-моему, не помню сколько, относительно честных способов отъема денег у населения. Мне последнее вспоминается, это мадам Грицацуева, на которую он женился, который отобрал деньги, от которой просто сбежал. На то, что на чувство женщины ему было вообще наплевать, какой он называл «знойная женщина, мечта поэта». Или вот такой еще пример интересной пары, это граф Калиостро, который торговал эликсиром бессмертия и по факту был сутенером своей жены, то есть он подкладывал свою жену под других мужчин, чтобы добиваться. Рецепт его был гениален, он говорил, что надо ему эликсир выпить три раза, первый раз сейчас, потом второй раз через 50 лет, и третий раз еще раз через 50 лет, и тогда ты станешь бессмертным. Ну, понятно, что никто не доживет до этого времени, поэтому все прекрасно было. Повыше уровня это так называемые эксплуататоры, это уже те люди, которые достаточно часто могут уже встречаться в нашей жизни. И это уже не так, они уже не такие асоциальные, как или маргинальные, как еще это можно сказать. И поэтому они представляют наибольшую опасность наподобие знаменитого троянского коня. И самый первый, такой достаточно очевидный уровень эксплуататоров – это альфонсы. Это те мужчины, которые живут за счет женщин. Я не буду сильно говорить, объяснять, что... Ну, женщине не будет комфортно, потому что все-таки материальное обеспечение – это должно быть роль мужа. И женщина не сможет быть спокойной и счастливой. И этот мужчина тоже не... Эти мужчины могут быть так внешне даже накачанные, брутально как-то выглядеть, но они все равно будут женоподобными и не смогут принести счастье спокойно ни себе, ни женщине. Вторая, я бы их назвал бы категория получше – полуторасменщики. Это очень интересный феномен, который описывается в психологии сейчас. То, что современным женщинам приходится работать в две смены. Одна на работе, вторая дома. И данные мужчины работают сами, работают их жены. И они считают, что женщина – это фея волшебница. У нее хватит сил и на готовку, и на красоту, и на детей. И при этом они должны быть счастливы и радостно бежать к нему в постель. И также они не проще сбросить на мужчину, на женщину и мужские обязанности – ходить в магазин, ремонт квартиры и техники, бумаги, свадьба и получается. И свадьба и так далее. Вот и получается. Одна смена у мужа, две смены у жены, а на двоих получается полторы смены. И об этом нужно сразу же обговаривать в отношениях, как это все будет разделение. Потому что достаточно частая ситуация, и женщины видно, что очень сильно выматываются. И еще следующий уровень, более высокий, это великовозрастный сын. Данные мужчины уже хотят не так нагло эксплуатировать женщин и даже могут понимать, что их надо содержать. Но они искренне думают, что женщины – это их эмоциональная опора и твердыня, которой можно выливать все и вся. В некоторых вариациях они являются классическими подкаблучниками. Мужчины, которые все свои дела решают женщинами. Думаете это о каких-то таких неуспешных, неуверенных в себе мужчинах? Самый известный неудачник – это Михаил Горбачев, который решение принимал, как он сам говорил, на кухне с женой. Самое смешное, что сердечный приступ с развалом Советского Союза случился именно у нее, а с него как с гуся вода. Он ее пережил на 20 с лишним лет или даже на 30, на 30 с лишним лет он пережил ее. Дальше идет уже уровень, когда уже в какой-то степени сформировалось мужское эго. Но оно еще до конца не понимает, как проявляться. Я бы назвал этих мужчин типа крутой. То есть психологический возраст предыдущих мужчин – это 7-10 лет. То есть это 7-10 лет такой ребяческий возраст. А вот эти уже застряли в подростковом возрасте. Они уже умеют находить различия между мужчинами и женщинами, но не способны правильно принимать их и давать им опору и защиту. И как следствие они приносят боль. Но уже есть стремление быть лидером в отношениях, что в какой-то степени похвально. И самый такой первый тип – это вечный панк. Панки Хо и Рэп Отсту, я помню, это было в моем подростковом возрасте. Данный тип мужчин любит вычурно одеваться, попадать в истории, вести веселую, разгульную жизнь. Но на особенности женской психики ему наплевать. Ответственность – это для слабаков. Чистота, порядок – не для меня. Его окружают такие же безответственные дружбаны, с которыми они весело прожигают жизнь. Очень яркий пример, можете познакомиться с музыкальной группой Icebreaker, по-русски это значит ледокол. Они очень часто показывают эти варианты. Я думаю, мы все видели такие варианты и примерно понятно о чем. А вот следующий тип, он уже требует, скажем так, подробного изъяснения. Это так называемые я бы их так назвал, просто диванный сатрап. У меня такая картинка возникает, такой мужчина сидит дома, у него кресло как трон, он на себя медаль одел в очках, знаете, такие знаки военного отличия, погоны, и показывает так пальцем, кому что делать. И это те мужчины, которые пытаются, скажем так, доминировать над женщиной и эксплуатировать ее. Тут может быть несколько вариантов. Самый первый, самый грубый вариант – это просто физически бить жену и детей, что абсолютно недопустимо. Такой мужчина по факту является просто ничтожеством. Дальше они любят заниматься, второй вариант – это гиперопека. Отрежу тебе крылья, буду о тебе заботиться. Крайний вариант – покалечу тебе жизнь, чтобы ты от меня зависела. Какой-то фильм, я его не смотрел, знаю, что сюжет какой-то дурацкий, что мужчина сделал так, что женщина без рук и без ног оказалась, чтобы не потерять ее, вечно о ней заботиться. Обычно такого человека сами же родители в детстве его также обломали, сказали, да все это ерунда, что ты делаешь, ты ничего не стоишь, вот слушай нас, ты без нас вообще пропадешь. Дальше такие еще мужчины могут проявлять сексуальное насилие. Это занятие сексом, когда женщина не хочет, или, допустим, во время месячных, или еще такой вариант, это оставлять женщину без оргазма. То есть представьте, у женщин просто, если изучать этот вопрос, то он немножко по-другому наступает, и там более сложно и более долго. И для женщины в какой-то степени есть разные психологи, мнения, что оргазм может быть и не так важен. Но если годами без него отказывают, или это происходит очень быстро, или в каком-то неприятном варианте, и женщина не получает свое какое-то удовлетворение, то это травмирующий вариант для нее. Также сюда относятся опасные виды секса. Это анальный секс, секс в воде или секс с еще какими-то болевыми ощущениями. То есть то, что не нравится женщине. Очень распространенный вариант, это так называемое, будет еще экономическое насилие. Я вот такой ролик, такую фотографию смешную видел, там написано «Жатина говядина, высший сорт», и рядом на самой банке как будто свечки горят. И экономическое насилие можно выделить два основных вида. Первый вариант – это женщине тяжело получить необходимые средства, и поэтому ей надо постоянно упрашивать. А второй вариант – это женщина получает деньги, а потом с нее требует отчет за каждую копейку. И то, и другое – это неправильный вариант, и такого не должно быть. И, конечно же, сюда же мы отнесем это так называемое психологическое насилие. Это причина неумения переваривать негативные эмоции вследствие собственных травм. То есть у женщины всегда бывают периоды, когда она чем-то недовольна, когда она просто расстроена. И в такие моменты мужчина должен просто оставаться спокойным в зависимости от ситуации, или делать что-то, что она просит, или просто молчать и соглашаться с ней. Причина в этом находится в том, что у таких мужчин нет адекватных старших друзей, которым они могут передать свой негатив. Также они могут не понимать и не принимать женскую природу, но, на мой взгляд, в первую очередь, что это идет из детства, что его родители не давали адекватной защиты, и потом это будет проявляться и в том, что и в юности, и в дальнейшей зрелости у него не будет адекватных друзей. Иногда прям в фильмах показывают таких вот безмозглых дружбанов, которые также говорят, да вот она дура, да вот это правильно, правильно, покажи, кто в доме хозяин. Но изначально, что сильный старший – это тот, кто может помочь и защищает младшего, а не тот, кто им руководит. И еще один момент, который я хочу сказать, это может быть не так явно, но мне кажется, это сейчас очень актуально, это пренебрежение женщиной и особенно отсутствие обнимашек. Для женщины это как насилие, потому что для женщины прикосновение – это, по сути говоря, как то же самое для мужчины поесть. Это важнейшая часть. И последняя группа, которую мы сегодня рассмотрим, это так называемые интеллектуально-религиозные уничижители, скажем так. Эти мужчины, они находят научные информации или священных писаний, с помощью которых можно унижать женщин. Например, женщины хуже мужчин играют в шахматы, и даже Юдит Полгар, сам лучшая женщина-шахматистка, только в десятку мира вошла. Ну, это, скажем так, опять же, это следствие каких-то травм, это очень однобокое восприятие мира, потому что на самом деле это то же самое, как в торте, вот кто будет спорить, что важнее, борщ или сливки, крем. Кожа говорит, что я благодаря мне сливки, я даю вкус такой основный. А сливки говорят, что я сладость придаю коржам. Но на самом деле то и другое важно. Опять же, нужно понимать, что вот такие мужчины, когда они пытаются таким вот образом доминировать, показывать женщине свое главенство, это просто обиженные дети, которых унижали. Наверное, на сегодня у меня все. Вот. Дальше будет уже такие более приличные варианты. Это уже почти, скажем так, будут достойные мужчины. И сегодня мы, я рассказал про 18 типов этих мужчин. И вот с этими типами в основном, конечно же, если это в чистом виде или если это доминирует, то нужно избегать таких мужчин, потому что ничего кроме боли и разочарования они вам не принесут.
Спасибо большое, Арсений, вам за описание. Действительно, очень важно знать врага в лицо, как говорится, и просто понимать, с кем можно столкнуться в этом мире. Все мы очень разные, качества у нас тоже разные. Есть вопросы, начнем по порядку, потихонечку. Первый вопрос такой. Я думала, что семья в благости – это когда все по правилам, чисто, с Богом и по благословению. Или это тоже страсть?
Благодарю за вопрос. Нужно понимать, что люди с разной природой, мы когда будем говорить уже про достойных мужчин, это будут разные варианты. То есть каким-то людям действительно подойдет вариант в деревне вставать по петушкам, там в деревне в храм ходить и тихонечко воспитывать детей. И это будет их вариант. А какой-то семье действительно важно, чтобы у них был коттедж, чтобы у них была прислуга, чтобы у них была слава и знаменитость. И то, что есть люди, которым реально надо трудиться и бегать по 16 часов в день, для них это нормально, это их природа. Господь нас всех разными создал. Конечно же, должны быть благословения старших, это само собой разумеется, священное писание, но священное писание по-разному говорят. Мне вспомнился анекдот. Подошел мужчина к батюшке, дал ему по щеке левой и говорит ему: ударили по левой щеке, подставь правую щеку. А батюшка ему берет и хука дает с другой руки и говорит: какой меру мерите, такой и будет вам отмерено. И в общем драка началась. Подходит милиционер, смотрит на все это и спрашивает на эту, и спрашивает у людей, что тут здесь происходит. Ну как что, люди говорят. Священное писание толкует. Поэтому для кого-то такой вариант, для кого-то другой. Нужно принимать свои ощущения. Я был в такой ситуации, когда я оказался в полной благости. Там святые, храм, деревня. Я мальчиков святых растил, помогал все это делать. А у меня было жесточайшее неудовлетворение внутри. Я каждое утро вставал и плакать не хотелось. А когда переехал в город, где там, ну, город по сравнению с деревней, что это такое грязное, вонючее место, где ты живешь в бетоне, где по трубам текут испражнения от соседей. А мне там хорошо оказалось. Поэтому нужно пробовать и искать, и находить, что тебе подходит. Брак – это, конечно же, страсть, это дети, это богатство, это помощь окружающим.
Спасибо вам большое за объяснение. Да, очень важные для мысли для того, чтобы нам самим поразмыслить. И следующий вопрос. Что значит высокая цель? Заработать $1 000 000 для хорошей жизни своей семьи – это высоко или это про другое?
Благодарю. Замечательнейший вопрос. На самом деле, я вот тоже сейчас прохожу вот эти уроки. Во-первых, нужно понимать, что чтобы отдавать, нужно, чтобы у тебя была своя база, основная. И если у семьи нет своего жилья, достаточного, под которое, под достаточное количество детей, под достаточные условия, говорить о какой-то благотворительности тяжело. Если у жены нет достаточного количества одежды, если семья не может поддерживать какой-то уровень благосостояния и здоровья, то вообще говорить о том, что чтобы что-то отдавать миру, это глупо будет. Это неправильно. Это будут люди, я просто видел, встречался с такими людьми, они ни себя не любят, ни окружающим ничего не могут дать. Поэтому у семьи должен быть какой-то базовый материальный достаток. Если вам нужен для этого $1 000 000, то пожалуйста, $1 000 000. И мне рассказал очень один хороший человек, как в таких ситуациях поступать. Просто у вас должны быть отношения с какими-то святыми людьми, с чистыми людьми, которые могут. Потому что я видел очень чистых людей, которые миллионеры. Они просто понимают, что нужно делиться, нужно заниматься благотворительностью и так далее. И я видел людей очень бедных, которые скряги страшные, которые за 3 копейки готовы удавиться, получается. Поэтому, может быть, если вам надо заработать $1 000 000, заработайте этот $1 000 000. И я просто как консультант, вот У меня прямо сегодня была консультация такая интересная. Вот мне женщина говорит, вот я хочу дом. И она живет в Пензе, она переехала сейчас в Москву по работе, а может быть не дом в Сочи. А дом в Сочи, кто знает, это очень дорого. И я не стал это влазить, я просто молчал. И потом мне оказалось, что ей просто не дом нужно, ей просто нужно время на себя выделять. Поэтому иногда, может быть, зачем вам этот миллион долларов? Вам нужно восхищение, вам нужно уважение родственников, вам нужно просто, чтобы потом запиливать красивое селфи из дорогого дома. Или, может быть, действительно вам нужен этот миллион долларов, вы знаете, вы там общину сделаете, или вам, для вас это просто ваш уровень, тот, который нужен, потому что ну, вам положено, может быть, жить в каком-то дорогом фешенебельном районе, помогать другим богатым людям, проповедовать что-то, какое-то знание, показывать свою богатую жизнь, это ваша судьба. То это очень тонкий вопрос, и это внутри нужно обратиться к себе.
Спасибо вам большое, тоже очень, очень важный ответ. Вы, все, что вы говорите, очень сильно помогает нам. И следующий вопрос. Какой должна быть здоровая самооценка мужчины?
Благодарю за этот вопрос. Знаете, мне тут сложно сказать на самом деле, потому что мужчины бывают разные. Если мы возьмем, допустим, типаж такого пацана, то у него может быть казаться, что у него низкая оценка, потому что мужчины интеллектуалы, они даже где-то могут быть казаться внешне женственными. И это их нормальная природа, они, потому что гуноблагость, она такая достаточно мягкая. И женщине, у которой природа, которая хочет себе, допустим, такого более страстного мужчину, лидера, который в социуме будет ворочать какие-то вопросы, ей может показаться, что у него заниженная самооценка. Но я вот знаю, допустим, мужчину, он такой интеллектуал, священник, он очень такой скромненький, мягенький, он такой даже кажется внешне неуверенный в себе. Но внутри, когда я с ним общаюсь, он очень отрешенный человек, он реально такой полностью мужчина, он ни к чему не привязан. Поэтому, если это мужчина-интеллектуал, то он внешне будет выглядит, как будто он ко всему привязан, он такой мягенький, слабенький, а внутри он будет абсолютно не привязан, будет абсолютно мужчиной, он ни к чему не привязан. И наоборот, мужчина, который такой более лидерскую природу, он внешне ведет себя так независимо, важно, а внутри он на самом деле очень привязан к уважению к людям, что о нем люди подумают, а что о нем скажут, а не будет ли он хуже, чем другие. Поэтому это такой достаточно сложный вопрос, но основное, что я выделил бы от здоровой мужской самооценки, это то, что такой мужчина, он как солнышко. Знаете, вот солнышко, оно вас греет. И опять же, есть два типа мужчин. Есть более лунные мужчины, есть более солнечные мужчины, более мягкие по природе или более твердые по природе. Но, конечно, послевкусие отношений таким с мужчиной, то, что вы испытываете радость и покой. Потому что первая, самая главная задача здоровой мужской самооценки – это успокоить ум. Женский ум в 9 раз беспокойнее, чем мужской. И мужчина, обладающий вот этой здоровой самооценкой, он принимает эту женскую природу. И он просто может выслушать или просто сказать пару слов, и вы почувствуете это облегчение. Я бы сказал бы так, что вот это эмоциональное послевкусие – это показатель вот этой здоровой самооценки у мужчины.
Спасибо, очень понятное объяснение, действительно важный критерий. Следующая роль, следующий вопрос вот такой, тоже очень интересный. Насколько я поняла, и наши слушатели поняли, эти все варианты, которые вы описали, это можно назвать поломанными мужчинами. И вот спрашиваю, как относиться к поломанным мужчинам? Понятно, не строить отношения, но можно ли их жалеть?
Ну, да, наверное, можно их жалеть, скажем так, но просто нужно помнить о том, что женский ум, то, что он более 40 секунд видит, он к этому привязывается. Если вы замужем и вы счастливы, то, я не знаю, и как-то вы пересекаетесь с этим мужчиной, допустим, вы в храме служите или по работе пересекаетесь, или какие-то еще дела, допустим, с такими мужчинами, я не знаю, как пример, он, допустим, у вас садовник, в доме, и туда можно вот так вот с ними общаться, с любовью, скажем так, понимая, очерчивая границы, получается. Но иногда то, что вот я свое предположение сделал на этот счет, если вы видите то, что у вас в вашу жизнь пока вот такие мужчины приходят, то нужно понимать, что это просто отражение вашей реальности. Вот, и постепенно работать над собой, Господь лучше пошлет. Но в целом так вот, если говорить, то такие мужчины не всегда будут. И здесь вопрос, в первую очередь, вашего внутреннего состояния. Если вы наполнены, если вы счастливы, у вас есть женские дела, у вас есть подружки, то вы сможете легко так с любовью воспринимать этих мужчин. Вот. Но при этом соблюдать правильную дистанцию, потому что эти мужчины, такие поломанные, они будут очень рады на вас проблемы накинуть свои. И вот я бы сказал бы главное, вот к чему я веду, что таких мужчин не надо сильно жалеть, не надо выручать их, не надо проблемы решать. Вот еще женщина, я согласен, то, что женщинам тяжело, им и деньги тяжело зарабатывать, и себя содержать. Не жалейте таких мужчин, не надо выручать их, не надо помогать. Просто пускай он сам всего добывается. Я не вижу вообще проблем, чтобы мужчинам ему деньги тяжело было зарабатывать или что-то еще получается. Мужик может реально работать много, по 16 часов, ему не надо красоту делать, ему не надо сильно отдыхать, скажем так, вот, там, много общаться. То есть он может сам себя выручить. Поэтому любите себя, и вам Господь даст правильную подсказку, как помогать таким мужчинам.
Благодарю вас, какой исцеляющий ответ, я уверена, для многих наших слушательниц. И вот следующий вопрос тоже в чем-то похож. Какова роль женского вдохновения в жизни мужчины, и что делать, если мужчина ждет, чтобы женщина его вдохновляла?
Ой, благодарю вас. Очень больной вопрос. Вот. Я прошу прощения, я буду говорить прямо как мужчина. Вот. Иногда для мужчины самым лучшим вдохновением будет хорошая женская звездюлина, когда она ему выскажет все, что она чувствует и думает. Это кажется парадоксальным, но иногда так вот получается, что из невежества иногда выход через страсть может осуществляться. Потому что благость не поможет. Если он просто развалился на диване, ничего не хочет и ждет, когда его вдохновляет, то он и дальше будет. У мужчин они достаточно прямолинейные существа, и у них так система работает, что если работает, ну там надо немножко поговорить, там немножко договориться, там она побухтит немножко, и все нормально будет, то нормально все. И они так встречаются, мужчины, ну у тебя бурчит, и у меня бурчит. Знаете, как генератор электричества, там шумит так немножко, но все нормально работает. Поэтому тут надо уже делиться и включать дургу в какой-то момент, с одной стороны. А с другой стороны, нужно еще понимать, что нужно это сделать так, чтобы не прибить его. Вот представьте, что у этого мужчины на лбу комар, и вам надо прибить этого комара. Если вы ладошкой аккуратненько шлепнете, то это нормально будет. Но если вы возьмете кувалду, то можно его и без головы оставить. Поэтому это с опытом приходит, но вот это нужно понимать, что это и ваша внутренняя работа, это вашу самооценку, скажем так, вашу наполненность нужно поднимать. И это если про отношения с мужем. Если про отношения с ухажером, то нужно понимать, что это просто приходящий вариант, и просто на него даже не надо сильно отвлекаться, внимание, нужно развиваться, самой наполняться, самой быть счастливой, и постепенно будут приходить более высокие мужчины. Это первый нюанс. А второй, какие-то боли и страхи иногда бывают, то, что просто нас где-то обидели, мы боимся что-то сказать. Это уже надо, в принципе, больше в таком индивидуальном порядке прорабатывать. Но самый базовый, опять же, принцип, как Анна очень правильно сказала, чем-то похоже, что не надо сильно мужчину жалеть на самом деле. Мужчина не должен вдохновляться. В Бхагавад-гите есть четкое описание, что главный герой, когда ему стало грустно и тяжело, не захотел биться, он не побежал к своей жене. Жены вообще не было, она бы далеко была, она молилась за него. Он побежал к своему другу и стал ему, к другу мужчине, и стал ему плакаться. И это очень такая, на самом деле, какой-то тренд иногда странный, что женщина должна вдохновлять мужчину. Как она должна вдохновлять? Вдохновлять имеется в виду, что он пришел, он проработал свои эмоции какие-то, он отдал все эти беспокойства другим мужчинам, и он говорит, вот я хочу сделать это, я хочу это, я сделаю так-то и так-то. И женщина говорит, браво, спасибо тебе, да. Вот это ее вдохновит, то, что она его поддерживает, когда, знаете, женщина светит, как луна, отраженным солнечным светом, что он ей дал это. А если он просто лежит на диване, ковыряется в носу и говорит, ну, жена, ну, слушай, подскажи, я уже тут 3 месяца без работы лежу, валяюсь, вот, что ты мне подскажешь делать? Или потом ей говорит, ну, нет, ты меня не вдохновила, ты мне мало комплиментов сказала, поэтому я не пойду работать. Ты просто поганой метлой гладь все это. Надо поделиться всеми эмоциями о том, что ты лодырь, ты разгильдяй. Ну, конечно, так не надо говорить, но надо сказать то, что я себя. Хотя, может, и надо сказать ему о том, что ты лодырь и разгильдяй, и поднимай свою задницу и иди работать. Извиняюсь за грубые слова, просто видел такие истории.
Классно, таких историй немало. Действительно, иногда нужно, как вы говорите, вывести из невежества в страсть. И спасибо, что даете такие инструменты. Еще один вопрос тоже, мне кажется, в похожей теме. Но так или иначе, такой мир у нас, это часто случается. Зачем святые нищие создают семьи, когда мужчина не особо хочет что-то делать для нормальной жизни семьи? Есть ли шанс что-то изменить? И что делать женщине в такой семье?
Ой, сегодня день тяжелых вопросов, благодарю вас. Я не знаю, зачем мужчины создают такие семьи. Вернее, как бы я знаю, я был в таком состоянии. Вот мы чуть дальше, я в следующий раз расскажу чуть поподробнее про этот тип. Ну, зачем они создают, я могу ответить. Затем, что у них есть такое желание. И у женщин им нужно пройти этот опыт и получить такие уроки. И у женщин тоже ей нужно получить такой опыт и пройти такие уроки. Я ничего в этом хорошего не вижу. Я просто когда слышу историю, что там женщина содержит семью, или женщина зарабатывает больше, чем муж, или тоже сегодня даже слышал консультации, что муж так ничего не хочет, а все вот социальные достижения она хочет зарабатывать. И у меня, ну понятно, она там уже третий раз за неделю ко мне обращается с консультацией. Вот, правда, хотя, конечно, можно сказать, что это в рамках учебы, она тоже должна пройти какой-то у них, у нас как бы по учебе должны пройти консультантами, что, ну, вернее, в роли клиента пробыть, чтобы сдать учебный план, получается, обязательно, потому что хороший консультант – это тот, кто был клиентом, получается. Ну вот я в это не верю абсолютно и считаю, что базовое, что женский ум успокаивается, когда мужчина забирает за себя вот эту социальную сферу, когда он нормально содержит семью. И никогда они только ходят в двух платьях и картошкой питаются. Поэтому, ну, кто-то творит, кто-то вытворяет. Вот. Но если же попало в такую ситуацию, тут очень сложно на самом деле говорить. Я видел такие ситуации, и там реально разводы доходили. Я прям видел эту ситуацию на моих глазах, что вот он святой, ничего не хочет. Она очень активно деятельностная женщина, она хорошо зарабатывает. Вот, их там все благословили, старшие, но она все равно развелась с ним. Потому что она, я прям чувствовал, что она была недовольна этим мужчиной. Поэтому тут уже вопрос, что делать в такой ситуации, это уже, наверное, индивидуально надо говорить. Ну, всыпать такому мужчине надо это пороха под одно место, ой, это соли. Вот кто в мультиках смотрел, там дробовик соль заряжали, чтобы больно было.
Благодарю вас за такие ответы, они с юмором, но они говорят нам правдивые вещи, хотя иногда это правду принимать не так-то просто. И я думаю, последний вопрос по времени, остальные оставим на следующий эфир. Важный вопрос, что значит быть лидером и в чем отличие от диктатора?
Благодарю вас, замечательный вопрос. Лидер – это тот, кто служит, это слуга. И поэтому для мужчины, если брать в теории, в идеале, хорошо лет 15-20 пожить где-то на природе, в лесу, в каком-то, знаете, как это, как вот армия в какой-то степени это компенсирует, так там очень аскетичные условия. И там, я был в такой школе 2 года, там у мальчиков, на самом деле, у них ничего не было своего, по сути говоря, в хорошей степени. То есть, если ты что-то поломал, то ты отвечаешь, потому что ты портишь имущество родителей. Ты не можешь свои вещи разбросать, потому что ну, есть порядок общий, и тебя будут санкции применные определенные. И ты постоянно служишь. Ты служишь всем. Ты служишь старшим, ты служишь своим коллегам. И потом уже в 7-м классе, уже в 7-м классе подростковом возрасте вот это естественное желание мужчины половое, оно частично трансформируется тем, что он заботится о младших. И благодаря этому вырабатывается вот эта здоровая лидерская позиция. То, что на самом деле настоящий мужчина, он слуга. И даже у мужчины денег не должно быть никогда. То есть, когда он живет в этом в школьном возрасте или студент, у него денег мало, потому что он учит, ему некогда зарабатывать. А когда зарабатывает, то он понимает, что это все деньги жены, он на семью должен это тратить. И он понимает то, что лидер – это тот, кто выполняет желания и запросы младших, тех, кто от него зависит, жены и детей. То есть, если мужчина думает, что женщина ему все делает, она подстраивается под его желание, это так мама под ребенка подстраивается. Тогда ему не надо жениться, ему надо просто с мамой жить, получается. Вот это будет вариант. А лидер – это тот, кто служит тем, кто дал ответственность за него, передали. То есть, женщина, когда вступает в брак, она передает ответственность за себя. И он таким образом служит. Он зарабатывает деньги, он ее эмоционально защищает, он ее принимает. И грань, конечно же, очень тонкая на самом деле, потому что Если мужчина все полностью желания выполняет женщину, то она теряет к нему интерес. Он, во-первых, раскисает, она и ей неинтересно становится. Поэтому такой мужчина, поскольку он тверд, он не привязан к женщине, он привязан к какому-то высшему идеям, у него есть другие мужчины, которые ему подскажут. Он в какие-то моменты он отказывает женщине. Вот он говорит, вот я хочу дом в Сочи. Он говорит, ну это все равно отказ, потому что он скажет, да, вот, конечно, давай сейчас посмотрим, ну вот, через 10 лет накопим. Или он просто говорит, ну сейчас мы пока в ближайшие 2 года не купим. Так или иначе, по форме это отказ женщине. То он это делает очень мягко, он делает это с любовью, принимая женщину, понимая, что вот она беспокоится, он знает научно, что у него ум такой беспокойный, что ей всегда хочется расширять. И он делает это с любовью. Отличие, опять же, самое главное тирана от лидера, то, что после лидера сладкий вкус остается, а после тирана горький. И если мужчина настоящий лидер, то он, знаете, как солнышко, всем от него рядом с ним становится тепло, приятно, и у них появляется какой-то энтузиазм чем-то заниматься. Я бы так сказал бы.
Спасибо вам большое, Арсений. Сегодня очень много важных тем обсудили. Вообще эта тема характеристик типов мужчин очень важная. Возможно, если у вас будет вдохновение, может быть, также пройдемся по женщинам. Мне кажется, это тоже будет полезно. Но...
Нет, не пройдемся. Простите, что перебиваю. Я думал на эту тему, потому что женщина более скрытная, там тяжелее, по мужчинам проще.
Поняла вас, спасибо, тоже очень интересный факт. Ну, тогда, значит, продолжим в следующий раз разбираться с типажами мужчин. Спасибо вам, всегда отрезвляющие эфиры, полные знаний и ведической философии. Это всегда очень важно, и это помогает нам идти по пути благости, потому что путь благости – это путь знаний, поэтому будем ждать встречи с вами вновь, и благодарю за сегодняшнее общение.
Да, благодарю, Сана, благодарю, дорогие слушатели. Всем хорошего дня. До свидания.